А теперь скажи мне, что, черт побери, означает вся эта глупость?» — спросил он, когда Беф вошла в ванную. Беф казалось, что горло у нее выложено каменными плитами. Сердце колотилось в груди. Она боялась, что ее сейчас вырвет. По зеркалу длинными каплями стекала кровь. Капли крови темнели на патроне и на лампочке. Она чувствовала запах, испаряющийся от тепла крови. Кровь бежала по наружным обводам раковины, толстыми каплями падала на линолеум.
«Папа!»
— осипшим голосом прошептала она. Он отвернулся от Беверли, на лице читалось крайнее недовольство дочерью, а такое случалось, ой, как часто, и начал мыть руки в окровавленной раковине.
«Господи, говори, девочка, ты чертовски меня напугала. Ради бога, объясни, в чем дело?»
Он мыл руки. Она видела, что кровь запятнала серые штаны там, где они терлись о край раковины. А если бы он коснулся лбом зеркала, их разделяли считанные дюймы, то кровь появилась бы и на его коже. Горло перехватило, Бев не могла произнести ни звука. Он выключил воду, схватил полотенце, на котором расплылись два пятна от выплеснувшейся из раковины крови, начал вытирать руки. Она наблюдала, едва не теряя сознание, как он растирал кровь по большим костяшкам и линиям ладони. Она видела кровь, забирающуюся ему под ногти.
«Но я жду».
Он бросил окровавленное полотенце на вешалку. Кровь. Везде была кровь. И ее отец эту кровь не видел.
«Папа!»
Она понятия не имела, что скажет дальше, но отец ее оборвал.
«Ты меня тревожишь. Я уже боюсь, что ты никогда не повзрослеешь, Беверли. Ты где-то болтаешься, не хозяйничаешь по дому, не умеешь готовить, не умеешь шить. Половину времени ты витаешь в облаках, уткнувшись носом в книгу, а другую половину у тебя страхи и мигрени. Ты меня тревожишь».
Неожиданно он размахнулся и шлепнул ее по заду. Она вскрикнула, не отрывая взгляда от его глаз. Крошечная капелька крови зависла в его кустистой правой брови.
«Если я буду смотреть на нее долго, то просто сойду с ума, и все это не будет иметь ровно никакого значения», — вдруг подумала Бев.
«Ты очень меня тревожишь».
Он ударил ее вновь, сильнее, по руке выше локтя. Руку пронзила боль, а потом она онемела. На следующий день по ней расползся желтовато-лиловый синяк.
«Ужасно тревожишь!»
Он ударил ее в живот. Не со всей силы. В последний момент сдержал удар, поэтому Беверли не полностью перехватила дыхание. Она согнулась пополам, жадно хватая ртом воздух. На глаза навернулись слезы. Отец бесстрастно смотрел на нее, сунув в карманы окровавленные руки.
«Ты должна повзрослеть, Беверли».
Теперь голос стал добрым, прощающим.
«Или нет?»
Она кивнула. У нее болела голова. Она плакала, но молча. Если б зарыдала громко, малышка нюни распустила. Так называл это отец. Он мог отделать ее по полной программе. Эл Марш прожил в Дерри всю жизнь и говорил тем, кто спрашивал, а иногда и тем, кто не спрашивал, что рассчитывает быть похороненным здесь, желательно в возрасте 110 лет.
«Я вполне могу жить вечно», — говорил он Роджеру Арлетту, который раз в месяц подстригал ему волосы. «Пороков у меня нет». «А теперь объясни свое поведение», — предложил он, — «и побыстрее».
Тут
она шумно сглотнула и поморщилась от боли, потому что горло у нее пересохло. Вконец пересохло.
«Я увидела паука. Большого, толстого, черного паука. Он вылез из сливного отверстия, и я... Наверное, он туда же и уполз».
«Ага».
Теперь он улыбнулся, похоже, довольный ее объяснением.
«Вот, значит, что. Если б ты сразу сказала мне, Беверли, я б, конечно, не стал тебя бить. Все девочки боятся пауков. Черт побери, почему ты сразу не сказала?»
Он наклонился над раковиной, и ей пришлось прикусить губу, чтобы не выкрикнуть предупреждение. И какой-то другой голос внутри нее, глубоко внутри, какой-то ужасный голос, конечно же, не имеющий к ней никакого отношения, несомненно, голос дьявола, прошептал:
«Пусть они его заберут, если хотят забрать. Пусть утащат вниз, скатертью дорога!»
В ужасе Беверли отпрянула от этого голоса. «Позволишь такой мысли остаться в голове хотя бы секунду, и ты непременно угодишь в ад». Отец уставился в сливное отверстие, его руки размазывали кровь по краю раковины. Беверли изо всех сил боролась с тошнотой. Болел живот в том месте, куда ее ударил отец.
«Ничего не вижу», — наконец изрек он. «Эти дома такие старые, Бев, что канализационные трубы здесь широкие, как автострады. Ты это знаешь? Когда я работал уборщиком в старой средней школе, мы время от времени вытаскивали дохлых крыс из унитазов. Они пугали девчонок до смерти». Он весело рассмеялся при мысли обо всех этих женских страхах и мигренях. «Особенно, когда в Киндускиге поднимался уровень воды. Но после того, как они поставили новую дренажную систему, живности заметно поубавилось».
Он обнял ее, прижал к себе.
«Послушай, сейчас ты пойдешь в кровать и больше не будешь об этом думать. Идет?»
Она чувствовала, как любит его.
«Я никогда не ударю тебя, если ты этого не заслуживаешь», — сказал он ей однажды, когда она крикнула, что не заслужила наказания.
И, конечно, говорил правду, потому что не был чужд любви. Иногда он проводил с ней целый день, показывал ей, как что делать, или что-то рассказывал, или гулял с ней по городу. И когда она видела от него добро, ей казалось, что сердце ее может раздуваться и раздуваться от счастья, пока не лопнет. Она любила его и пыталась оправдать причину, по которой ему приходилось так часто наставлять ее на путь истины. По его словам, выходило, что это порученная Богом работа.
«Дочери, — говорил Элмарш, — в большей степени нуждаются в наставлениях, чем сыновья».
Сыновей у него не было, и Бев смутно чувствовала, что в этом отчасти есть и ее вина.
«Хорошо, папа», — ответила она, — «не буду».
Они вместе пошли в ее маленькую спальню. Правая рука ужасно болела там, где он ее ударил. Она оглянулась и увидела окровавленную раковину, окровавленное зеркало, окровавленную стену, окровавленный пол. Окровавленное полотенце, которым вытер руки отец, висело, небрежно брошенное, на вешалке. Бев подумала:
«Как я теперь смогу здесь умываться? Ну, пожалуйста, Боже, милый Боже, я раскаиваюсь, что дурно подумала об отце, и ты теперь можешь меня за это наказать, если хочешь. Я заслуживаю наказания. Сделай так, чтобы я упала и разбилась, или зарази меня гриппом. Как прошлой зимой, когда я так сильно кашляла, что один раз меня вырвало. Ну, пожалуйста, убери к утру всю эту кровь. Пожалуйста, Господи. Хорошо. Хорошо».
Отец, как и всегда, подоткнул ей одеяло, поцеловал в лоб. Потом какое-то время постоял в присущей только ему, как она считала, манере, чуть наклонившись вперед, с глубоко засунутыми выше запястий, в карманы руками. А его ярко-синие глаза на печальном, напоминающем морду Бассета лице, смотрели на нее сверху вниз. В последующие годы, после того, как она и думать забудет о Дерри, Бев часто будет ловить взглядом какого-нибудь мужчину, сидящего в автобусе или стоящего на углу, держа в руке контейнер с ланчем. Силуэты. Да, мужские силуэты, иногда на исходе дня, иногда на другой стороне Water Tower Square в ясный ветреный осенний день. Мужские силуэты, мужские законы, мужские желания. Или Тома, который выглядел совсем как ее отец, когда снимал рубашку и наклонялся чуть вперед перед раковиной в ванной, чтобы побриться. Силуэты мужчин.
«Иногда ты тревожишь меня, Беф».
Теперь в его голосе не слышалось злоба. Он не предвещал беды. Отец легонько прикоснулся к ее волосам, откинул со лба.
«В ванной полно крови, папа!»
Едва не выкрикнула она в тот момент.
«Неужели ты ее не видел? Она там везде, даже поджаривалась на лампочке. Неужели ты ее не видел?»
Но она хранила молчание, когда он выходил из спальни и закрыл за собой дверь, наполнив комнату темнотой. Беф не спала, по-прежнему смотрела в темноту, когда мать пришла домой в 11:30 и выключился телевизор. Она слышала, как ее родители ушли в спальню, слышала, как ритмично заскрипели кроватные пружины, когда они занялись половым сношением. Беверли однажды подслушала, как Грета Боуи говорила Салли Мюллер, что от полового сношения такая же боль, как от огня, и ни одна благовоспитанная девочка не хочет этого делать.
«А в конце мужчина писает на твой бутон», — сообщила Грета, и Салли воскликнула. «Какая мерзость! Никому из мальчишек никогда не позволю проделать такое со мной!»
Если половое сношение причиняло такую боль, как говорила Грета, тогда мать Беф эту боль терпела. Беф услышала, как мать раз или два тихонько вскрикнула, но не создавалось ощущение, что это от боли. Медленное поскрипывание пружин резко ускорилось, стало чуть ли не исступленным, а потом прекратилось. Последовала долгая пауза, потом родители заговорили тихими голосами, наконец за дверью раздались шаги матери, она шла в ванную. Беверли затаила дыхание, в ожидании, закричит мать или нет. Никаких криков, только звук льющейся воды, плеск и бульканье воды, уходящей в сливную трубу. Теперь ее мать чистила зубы, а вскоре вновь заскрипели пружины в родительской спальне. Мать улеглась в кровать. Минут через пять отец захрапел. Черный страх прокрался в сердце Беф и сжал горло. Она поняла, что боится повернуться на правый бок. Она больше всего любила спать в этой позе, потому что может увидеть, как что-то смотрит на нее через окно. И осталась лежать на спине, застывшая, как кочерга, глядя в потолок. Позже, через минуты или часы, она знать не могла. Беф забылась тревожным сном.